рады приветствовать всех сегодня в это прекрасное субботнее утро на богослужении в храме на Подолье. Мы приветствуем всех присутствующих, братьев и сестер, также гостей, кто впервые сегодня присоединился к нам. А сейчас я хочу вас зачитать слова царя Давида, который говорит следующие слова. «Господи, буду славить Тебя между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя. Аминь». Вместе с этими словами царя Давида я приглашаю вас также прославить Господа, и мы приглашаем вам спеть гимн во славу Божию, который имеет название «Да славит Творца природа вся». Вознесем Господу благодарение в молитве. Спаситель наш Иисус Христос, мы преклоняемся, Господи, пред Тобою в этот прекрасный день, день, освященный от творения земли, лично Тобою для поклонения Твоему. Господи, мы рады, что мы сегодня стоим пред Тобою, живы и здоровы, Господи, и мы можем сегодня общаться с Тобою посредством Слова Твоего, изучения Библии. Господи, пожалуйста, снизойди Духом Своим Святым на всех, кто сегодня пребывает здесь. На всех, Господи, кто открыл свои сердца для слышания Слова Твоего. Господи, пожалуйста, пусть Дух Святой коснется каждого сердечка, которое сегодня пришло сюда. И чтобы те слова, которые мы сегодня услышим, они были от Тебя, Господи, и были нам в назидание, укрепление нашей веры и во спасение, и для славы Твоей. Аминь.
Ты всегда собою ты заполнил все, укрыл меня в своих руках от одиночества и зла, стал моим лучом добра. Ты любовь, смысл жизни моей, ты надежда моя. Свое сердце дарю для тебя, ты не предашь, любовь моя, мой Бог. Смотрю в твои глаза. твои глаза. В них ощущаю нежность я, и слезы по щекам текут. Я столько ранила тебя, ты терпеливо ждал меня, ждал, когда скажу слова. Ты — любовь, смысл жизни моей. Ты — надежда моя. Своё сердце дарю для тебя. Ты не моя, ты любовь, смысл жизни моей, ты надежда моя. Свое сердце дарю для тебя, ты не предашь, любовь моя, мой Бог. Свое сердце дарю для тебя, ты не предашь, любовь моя, мой Бог.
Дорогие братья и сестры, друзья, гости, все присутствующие здесь, в этом доме молитвы, мы вместе собрались здесь для того, чтобы позволить Господу сказать сердцу нашему свое слово. И церковь наша до тех пор будет сильна, жива, действующая, пока мы будем позволять Божьему слову действовать в жизни нашей. Сегодня мы обратимся вместе с вами к очень известным всем вам словам. Они записаны в Евангелии от Матфея в 7 главе. Эти слова иногда радуют нас, но иногда эти слова причиняют нам и боль, потому что у каждого из нас есть опыт как отвеченных молитв, и этими опытами мы всегда делимся с радостью. Но у каждого христианина есть опыт молитв, которые причиняют разочарование, опыт неотвеченных молитв. Поэтому слова, которые мы сейчас прочтем, они не всегда однозначно отзываются в сердце нашем. Евангелие от Матфея, 7 глава, 7 стиха. Прочтем. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его просит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Если вы помните и внимательно читали Нагорную проповедь, то вы знаете, что вот пунктиром через всю Нагорную проповедь проходит учение Иисуса Христа о молитве. В 5 главе Иисус говорит: «Когда ты приносишь дар твой к жертвеннику, и ты помнишь, что у тебя с кем-то в отношениях не лады, оставь дар твой и иди к брату твоему. В 6 главе Иисус говорит, когда ты молишься, не будь таким, как фарисей. Пусть твоя молитва не будет на показ. С другой стороны, он говорит, пусть твоя молитва не будет подобна молитве язычника, который пытается многословием чего-то добиться у Бога. Далее Иисус говорит в той же 6 главе, если ты не хочешь простить, твоя молитва теряет всякий смысл. Ну и в 6 главе Евангелия от Матфея, вы знаете слова Иисуса, его молитву, молитву «Отче наш». И вот в 7 главе Иисус снова обращается к теме молитвы и говорит эти великие слова «Просите, ищите, стучите». Он призывает христианина быть настойчивым в молитве. Но иногда, когда мы бываем настойчивыми в молитве, мы не слышим и не видим результатов своих прошений. Эти слова разочаровывают нас. Мы не понимаем их. Мы отчуждаемся от этих слов, как будто бы они не обращены лично каждому из нас. Прежде чем мы коснемся сути этих слов, ну, нам нужно посмотреть на более широкий контекст. И вот в этом нам поможет евангелист Лука, который тоже слышал Нагорную проповедь, но он в своем Евангелии Нагорную проповедь представляет несколько иначе. У него тоже есть эти же слова, они записаны в Евангелии от Луки в 11 главе. И вот тот контекст, которым обрамляет эти слова евангелист Лука, кое-что поможет нам понять. Итак, в Евангелии от Луки в 11 главе Иисус в первую очередь рассказывает своим ученикам о том, как должно молиться, и не совсем так, как в Евангелии от Матфея, но повторяет молитву «Отче наш». Сразу же после молитвы «Отче наш» Иисус рассказывает притчу о друге, который стучался и просил, чтобы друг в полночь дал ему хлеба, потому что к нему пришли гости. И вот после этой притчи, с 9 стиха, Иисус повторяет слова, которые мы прочли в Евангелии от Матфея в 7 главе. Снова же «просите, ищите, стучите». И вот эта притча, которую Иисус помещает между молитвой «Отче наш» и словами, которые мы прочли в Евангелии от Матфея, поможет нам кое-что понять. Давайте мы ее прочтем. Итак, 5 стих Евангелия от Луки, 11 глава. «И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе». Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит». Очень часто Иисус рассказывал притчи от обратного. В общем-то, когда ученики и окружающие Иисуса люди слушали эту притчу, они улыбались, потому что в еврейской деревне так было не принято отвечать. Еврейская деревня жила взаимовыручкой. Это было немыслимо, чтобы кто-то из соседей мог сказать, я тебе не дам, я не могу встать. Вообще, встать, конечно, было трудно. Мы вот, когда прочитываем эту притчу, что я с детьми своими на постели, мы представляем себе кровать, застеленную белой простынью, и вот ему трудно встать. Но еврейское жилище было несколько другим. Это была одна комната, много детей. Спали все на полу. В комнате было темно. Темная южная ночь, и действительно было трудно встать. Нужно было добраться до светильника, чтобы его зажечь. Нужно было так добраться, чтобы не наступить ни на одного из своих детей, которые вот так вот все в ряд спали тоже. И было трудно, но тем не менее люди все делали для того, чтобы встать и ответить на ту нужду, которая возникла у соседа. Тем более Иисус говорит здесь «друг пришел». И вот «друг» стучит, просит, он неотступен. И Иисус говорит, вот по неотступности его даст ему. Но в каком сердце родилась эта неотступность? Вот нам нужно сейчас понять одну маленькую деталь, которую, может быть, мы иногда пропускаем, читая эту притчу. Друг пришел к своему другу просить хлеба, потому что у него было состояние временной, но нищеты. Ну, не было хлеба. И он со своей временной нищетой, он идет к другу и в своей временной нищете говорит: «Дай!» Ну, потому что деваться некуда. Накормить нужно. И вы, наверное, помните, что в Евангелии от Луки есть еще одна подобная этой притче. Эта притча записана в 18 главе. Это притча о неотступной вдове, которая назойливо просила у судьи неправедного решить ее проблему. Вы помните, как Иисус начинает эту притчу? Евангелие от Луки, 18 глава. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, проходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И снова же суд в то время был несколько другим. Время от времени в палестинское селение приходил чиновник, судья в окружении челяди, и тот, у кого были деньги, он давал челяди взятку. Челядь брала эти деньги и доносила свою нужду этого человека к чиновнику. И, естественно, дело того человека, у которого были деньги, оно решалось в первую очередь. А у того человека, у кого ничего не было, дела не решались. И единственное, что могла делать эта бедная вдова, стоять там, на окраине толпы, окружившей судью, и назойливо говорить и говорить о своей нужде. Она была нищая, не было у нее денег. Никак она не могла добраться до этого судьи так, чтобы судья решил ее дело положительно. Судья вообще ее не слышал. Он слышал только тех, у кого были деньги. Но так как эта нищая просила и просила, этот неправедный судья сказал: пусть так, без денег, но мы решим ее дело. И вот этот друг, который в полночь стучит к своему соседу, прося хлеба, это нищая вдова, которая назойлива в своих просьбах. Они едины в одном. Их просьбами движет нищета. У них нет ничего. И они в своей нищете просят. Контекстом всей Нагорной проповеди является блаженство нищеты. Вы помните, как начинается Нагорная проповедь? Блаженны нищие духом. Иисус очень хорошо знал, что те, кто последует за Ним, время от времени очень остро, болезненно, мучительно будут переживать в той или иной сфере своей жизни нищету. Это не только нищета материальная. Эта нищета может раскрыться во взаимоотношениях, когда ты понимаешь, что ты не можешь изменить сердце человека, и у тебя нет никаких инструментов для того, чтобы повернуть сердце этого человека. И многие из нас переживали эту нищету в отношениях. Иногда человек будет переживать нищету с самим собой, видя, как он не может справиться с самим собой, как ему трудно с самим собой. Нищета может быть очень разной, но она всегда болезненна. Это хорошее состояние, и Христос говорит: «блаженны нищие». Но церкви Лаодикии всегда свойственно закрывать глаза на свою нищету. И вы помните, в книге Откровения говорится о том, что ты думаешь, что ты богат, разбогател и ни в чем не имеешь нужды, и не знаешь, что на самом деле ты нищ. Люди в эпоху Лаодикии всяческими способами пытаются убежать от нищеты, думая от осознания собственной нищеты, думая, что нищета – это проклятие. А Христос в начале Нагорной проповеди говорит: жить в нищете, жить, осознавая, кто ты на самом деле – это благословение, ибо блаженны нищие. Но я сейчас вот так говорю, и вы думаете, ну что-то вот так как-то нищета печально звучит. Но я еще одну сейчас грань вам представлю нищеты. Когда Христос говорит о нищете, Он говорит о нищете ребенка. Потому что в Нагорной проповеди проходит еще одна тема. Тот по-настоящему нищ, кто является ребенком Отца Небесного. Дети, они нищие, но это благословенная нищета. У детей на самом деле ничего нет. Все, что у них есть, принадлежит родителям. И вот когда у ребенка появляется что-то свое, он начинает отделяться от родителей, чувствуя свою самостоятельность, свою независимость. Но на самом деле дети нищие. И вот Христос, когда говорит о нищете, Он говорит о нищете ребенка. Поэтому, когда мы читаем слова в 7 главе Евангелия от Матфея, 6 стих: «Не давайте святыне псам, и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими, и, обратившись, не растерзали вас». Эти слова, мы чаще всего говорим, не надо проповедовать Евангелие этим людям, которые не слушают. Но в контексте Нагорной проповеди эти слова говорят о другом. Бог подарил тебе величайший дар – быть сыном или дочерью Отца твоего Небесного. И нет у тебя другого отца, которому ты можешь идти в своей нищете. Но когда ты пытаешься решить свою нищету, проблему своей нищеты не с отцом, а с кем-то другим, ты отдаешь свое сыновство, самое великое, святыню, жемчуг. Ты отдаешь свое сыновство, свое детство с отцом, ты разделяешь его с кем-то другим. Не решай свои проблемы без отца. Иди к отцу. Потому что когда ты идешь к кому-то или чему-то другому, пытаясь решить свои проблемы, ты святыню, свое детство отдаешь другому, псу или свинье. И вот в контексте, вот в этом контексте Христос говорит: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Христос знает, что иногда, когда Его дети переживают собственную нищету, опускаются руки, ожесточается и черствеет сердце. И кажется, что Богу нет дела. И даже ребенку Отца Небесного в своей нищете, в переживании нищеты свойственно умолкнуть. А Христос говорит: нищета детей Отца Небесного должна быть активной, а не пассивной. Вот когда кажется, что уже все. И тебе кажется, что ситуация абсолютно безвыходна. И везде, куда ты не идешь, сплошные тупики. И у тебя появляется искушение решить возникшие проблемы не на путях отца твоего. Продолжай искать. Продолжай стучать. Продолжай просить. Продолжай, будь неумолкаемым в той острой, страшной нужде, в которой ты оказался. Не отступайся от отца. Многие люди, многие христиане, когда оказываются на дне, когда они оказываются в тупике, когда их молитвы, как им кажется, годами отец не слышит, умолкают. Они где-то осознанно или неосознанно обижаются на отца и перестают с ним говорить. Христос знает это. Он никогда не говорил, что христианский путь будет путем радостного порхания в Царство Небесное. Путь за Ним – это путь креста. И на этом пути креста ты будешь проживать со слезами и кровью нищету. И тебе будет хотеться замолчать. А Христос говорит: нет, продолжай просить, искать и стучать. И дальше Иисус в этих же словах приводит маленькую притчу. Он говорит: посмотрите на земного отца. Ну какой отец вместо хлеба подаст камень? Но какой отец вместо рыбы подаст змею? И вот здесь мы встречаем еще одно, как бы дополняет Иисус свое учение о молитве. Он говорит: когда ты стучишь со своей отчаянной нуждой, не забывай, что Отец остается благим. Как бы тебе что ни говорило, Отец, твой Отец, Он благой, поэтому не забывай о благости Отца, даже тогда, когда тебе очень трудно. Но благость Отца, вот в этой притче Иисус это подчеркивает, она заключается не в том, чтобы давать нам то, чего мы просим. Потому что очень часто мы не знаем, чего мы просим. Отец не покупает любовь своих детей подарками. Отец очень хорошо знает, что очень часто подарки, они становятся между ним и его детьми. Поэтому, когда он слушает наши просьбы, он знает, что самый большой подарок, который он может подарить своим детям, это глубокие и красивые отношения с ним. Все, что он нам дает или не дает, направлено к одному, преследует только одну цель – создать отношения. Потому что Он же знает, что нам нужнее всего. Помните замечательные слова Августина: «Господи, Ты создал нас для Себя, и мятется сердце наше, доколе не успокоится в Тебе». Недавно я был с друзей в Германии, и они мне сказали: «Знаешь, жить мы стали лучше, спокойнее. Мы можем себе многое позволить из того, что мы не могли позволить себе в союзе. Но счастливее мы не стали. Мы приходим к Отцу и говорим, ну вы же знаете, как строятся наши молитвы. Небольшая благодарность, примерно равная по размеру просьба о прощении наших грехов, на всякий случай. А потом длинный список, чего нам нужно. И мы думаем по наивности своей, что если вот Господь вот все это даст, вот тогда заживем. А Он знает, что даже когда все это даст, ну не заживем. Поэтому, когда Он вслушивается, Он действительно вслушивается в наши прошения, Он заинтересован только в одном. Потому что так устроена любовь. Любовь – это не деньги, это не подарки. Любовь – это глубокие, красивые отношения. И Он знает, что человек счастлив тогда, когда он купается в этой любви. Но ж знаете, с милым где рай? И в шалаше. И он это знает. Поэтому очень часто Он слушает и слушает наши просьбы. Нет, Он не смеется над нашими просьбами. Он принимает наши просьбы всерьез. Он принимает всерьез боль нашего сердца. Он принимает всерьез наши слезы, наши разочарования. Даже самые маленькие, Он все принимает всерьез. Но иногда Ему нужно через эти нужды научить нас просто говорить с Ним в нищете. Но коль ты не можешь просто поговорить, давай хоть о нуждах твоих поговорим. И вот этот вот детский лепет о новой песочнице, о новой кукле, о новом Мерседесе, он все равно слышит. Но если по-другому не можешь, то хоть так. Но он не останавливается на этом. Он обращается к своим детям. Сынок, доченька, ну пойдем дальше. Потому что его мечта. Вот часто я цитирую эти слова Натальи Щегловой. «Страх Божий с Богом жить глаза в глаза, боясь разрушить хрупкое созвучие». Слушайте, когда мы войдем в Царство Небесное, мы не будем ходить и говорить: «О, какое золото!» «О, какая фильтрованная вода в реке жизни!» Мы будем ходить вне себя от счастья и говорить: «Какой Бог! Какой же Он наш Отец!» И всю вечность не будет скучно, не потому что на другие планеты летать будем, а потому что Этот восторг отцом будет непрекращающимся. Поэтому, когда Иисус заканчивает свои слова, учение о молитве, 11 стихе говорит: «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Вы помните, как Лука дополняет эти слова? Лука говорит: «Тем более Отец Небесный», помните, чего даст? Духа Святого. Я часто прочитывал эти слова и думал: ну, Дух Святой, вот он так вот даст, так, знаете, вот упаковка подарочной бумаги с бантиком, вот Дух Святой, еще тебе вот в придачу ко всему. Но вы же, мы все хорошо понимаем, что Иисус говорит: вот когда ты неотступно просишь, пусть у тебя твоя нужда, вот маленькая, кусок хлеба, пенсия, здоровье, трудные отношения с ближними, пусть хоть что, но когда ты неотступен, просишь и доверяешь любви Отца, то рано или поздно, вот даже в этом общении с Ним, ты приходишь к главному, ты получаешь самый великий дар. Отец дарит тебе в подарок себя. Ибо Дух Святой – это ж Бог или нет? Вы понимаете, что говорит Иисус? Когда ты вот в своей нищете неотступен, когда ты не обозляешься, не отчаиваешься, не обижаешься на Бога, а стоишь и стоишь перед Ним, то в итоге ты получаешь самый великий дар. Бог становится Богом твоей жизни. Он становится для тебя живым Отцом. А ведь, согласитесь, большего ничего не нужно. Ну и, как всегда, все, что я сейчас говорил, вот это так, это было введение. Сейчас мы перейдем к главному. Но главное будет коротким, но важным. Вообще, эти слова Иисуса, они не только о том, как нам нужно молиться. Эти слова Иисуса о том, какой у нас Бог. И вот именно этим они меня восторгают. Вся Библия говорит о личности, которая больше всех просит, ищет и стучит. Когда Иисус говорит: просите, ищите и стучите, Он говорит: будьте такими, как ваш Отец. Ибо Бог у нас такой, постоянно просящий нас. Всякий день я простирал руки мои к народу непокорному. Это о ком? О Боге. Всякий день. Просящий, обратитесь от злых путей ваших. Бог ищущий. Вспомните притчу о потерянной овце. Ищущий. И Бог стучащий. Все стою у двери. и стучу. И поэтому, когда Христос говорит: «Просите, ищите, стучите», Он говорит о том, что Отец хочет, чтобы мы также искали отношений с Ним, как Он ищет отношений с нами. Неустанно, бесконечно, ежедневно, до нашего последнего вздоха ищет, просит, стучит, потому что у Него во всей вселенной нет ничего и никого дороже, чем мы. Всякий просящий, всякий стучащий, всякий ищущий, если он так ищет, как Христос говорит, рано или поздно встретится с Богом. Рано или поздно, вот в той отчаянной нужде, в которой он находится, вызреет, вырастет живая вера, живые отношения с Отцом, подобные тем отношениям, которые у Отца каждому из нас. Я две ремарочки сейчас скажу для матерей. Вот такого Бога, наверное, лучше всего понимают мамы. И вас, матери, такой Бог понимает, как никого другого. Поэтому материнская молитва невероятно близка сердцу Божьему. И даже когда вы видите своих непутевых детей, и даже когда вы годами молитесь, и вам кажется, что ваши молитвы не имеют никакого смысла, просите, ищите, стучите. Ваши молитвы невероятно дороги Отцу. И для тех, у кого духовный мир жутко изломан грехом, неправедной жизнью, двойной христианской жизнью, для тех, кому кажется, что молиться не имеет никакого смысла, и даже молитва на самом деле уже не получается, начинаешь молиться, думаешь о чем-то другом, и молитва, кажется, ничего не дает сердцу. И для таких скажу. Но вы же меня простите, то, что ближе, о том и говоришь. Я вам рассказывала о своем больном сыне. Вот сейчас он начал ползать. Он ползет, у него руки не работают, и он начинает ползать на спине вперед ногами. Он не ползет туда, куда ему интересно. Он ползет к папе или маме. И я бы вот таким вот поломанным христианам, у которых не ладится духовная жизнь, и которым кажется, что, может быть, уже все потеряно, и не имеет смысла просить, искать и стучать, я хочу вам сказать: ползите к Нему. На спине поломанные ползите, потому что ползущий даже, неправильно ползущий, но ползущий к Отцу сын или дочь наполняют его сердце радостью. И для меня нет большей радости, когда мой сын ползет ко мне вот так, но ползет. Ползите, ищите, просите, стучите в нищете, в отчаянии, в безысходности, в тупиках, в безмолвии, казалось бы, небес, продолжайте это делать, потому что наш Бог благой. Он продолжает любить, продолжает слышать, и у Него одна только мечта. В итоге всех наших борений, слез и страданий подарить нам Себя. Аминь. Помолимся. Господи, Отче наш, Ты, Господи, как никто, знаешь нашу жизнь. Ты знаешь наши самые сокровенные слезы, нашу боль, наше разочарование, нашу безысходность и нашу нищету. Господи, но сейчас мы приходим к Тебе просто так, как дети. У нас, правда, ничего нет. И нам нечем хвалиться. Отче наш, мы одним только хвалимся сейчас, это Тобой. В этом мире у нас действительно ничего нет, Господи, кроме Тебя. Прости нас, Господи, что иногда мы ходим псам и свиньям, забывая о Тебе. Но сейчас мы не туда идем. Мы к Тебе идем. И все самое трудное, самое больное, самое мучительное, самое безысходное, что есть в нашей жизни, мы приносим к Тебе, Господи. И благодарим, что Ты слышишь. А еще, Господи, благодарим Тебя, что Ты продолжаешь и продолжаешь во всей тьме, безумии, суетности нашей жизни искать нас, просить нас, стучать в сердце наше. Господи, Ты правда удивительный Бог. Слава Тебе за все, Отец наш. Аминь.
Господи, не могу я так дальше жить, когда враг на пути моем все время стоит. Я взываю к Тебе, Помоги мне в земной борьбе устоять на пути моем и служить Тебе. Я верю, Ты моя скала, Ты сохранишь меня от зла. И когда будет тяжело, поможешь Ты. С Тобой не страшно мне идти, с Тобой пойду на край земли, с Тобой я обрету покой в земном пути. Я счастлив, что со мной есть рядом Ты, Господи. Мне так легко с Тобой и хорошо. Я так хочу, чтобы в жизни Тебе служить и врага победить с Тобой, Спаситель мой. Я верю, Ты моя скала, Ты сохранишь меня от зла. И когда будет тяжело, поможешь Ты. С Тобой не страшно мне идти, с Тобой пойду на край земли, с Тобой я обрету покой в земном пути. Я обрету покой в земном пути.